понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции вечерних эфиров. Уже неделю в столице Молдовы Кишиневе проходят многотысячные народные протесты. Люди вышли на центральную площадь молдавской столицы, протестуя против формирования нового парламентского большинства и утверждения правительства во главе с представителем демократической партии Павлом Филиппом. Его считают ставленником одного из наиболее известных молдавских олигархов и политиков Владимира Плохотнюка. Протестующие представители пророссийских политических сил, а также платформы «Да», считают, что молдавское правительство погрязло в коррупции. Большинство создано нелегитимным образом. Они требуют распустить созданный кабинет министров, а также назначить досрочные парламентские выборы. В создавшемся в парламенте большинстве эти требования отвергают. О событиях в Кишиневе на этой неделе в коротком сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
В Молдове не прекращаются протесты. Они начались после того, как 21 января на пост премьера парламент одобрил кандидатуру представителя правящей демократической партии Павла Филиппа. Часть демонстрантов ворвалась в здание парламента. Сотрудникам сил безопасности удалось вывести протестующих. В результате столкновений пострадало не менее 10 человек, включая полицейских. Глава партии социалистов Игорь Дадон считает большим достижением то, что в результате протестов впервые за годы независимости Молдовы объединились разные политические силы. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.
И левые партии, и правые, и те, которые выступают за европейскую интеграцию, и те, которые выступают за евразийскую интеграцию, нас объединили всех вместе. Единственная цель – убрать эту олигархическую власть, убрать это правительство, добиться досрочных парламентских выборов.
Проевропейское правительство в Молдове не оправдало надежд. Оно повязло в коррупции. Об этом аналитик Института Европейского Союза Нику Попеску сказал сегодня в интервью громадскому телевидению.
Это фактически суицидарный уровень коррупции, суицидарный для государства, для возможности этого государства, в том числе противостоять тем проблемам безопасности, которые так видны, в том числе по российской роли, скажем, в государстве, как Украина. И в условиях, когда коррупция полностью разъедает и политический класс, и регулирующие органы, и полицию, и спецслужбы, то это становится просто проблемой, которая ставит под вопрос само существование таких государств, как Молдова или Украина.
28 января истекает срок действия ультиматума, который выдвинули представители оппозиции. От правительства Молдовы они требуют распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы. Если не будут выполнены эти условия, обещают перейти к акциям гражданского неповиновения и заблокировать трассы международного и национального значения. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Со мной в студии представитель Института международной политики Дмитрий Левый. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Вот предлагаю перед тем, как обсудить то, что происходит в Молдове, мы связались с моим коллегой Юрием Лукановым, журналистом, который вот буквально вернулся из молдавской столицы. Я хотел бы, чтобы он просто поделился с нами впечатлениями о том, что он увидел в Кишиневе. Здравствуй, Юр.
Привет. Ну, в Молдове бывает антимайдан, я бы сказал. Там есть две промосковские партии. Одна четверта промосковская партия социалистов, партия социалистов Республики Молдова. И есть прихована промосковская партия, это наша партия, якою керує достаточно впливовий політик Рената Усати. І партія, яка і організація «Да», платформа «Да», це гідність і правда, яка нібито проєвропейська, але де-факто вона зараз виконує функцію вигідно Кремлю. Вони вимагають відставки уряду і фактично намагаються зупинити європейську інтеграцію. З іншого боку, є підстави. Це справді народні настрої, за підрахунками аналітиків. Значить, там процентів 60-65 підтримують ці партії, населення мають на увазі. Я розмовляю з деякими людьми, які дуже скептично і негативно настроєні проти євроінтеграції. І, зокрема, це стало тому, що політики, які прийшли до влади після 9-го року, там, пам'ятаєте, теж були заколоти такі, значить, палили парламент і захопили резиденцію президента Молдови. І в результаті чого комуніст Воронін пішов у відставку і прийшли проєвропейські політики. Так ось ці європейські політики, проєвропейські політики, вони себе дискредитували тим, що, наприклад, от минулого року чи цього року з бюджету Молдови просто зник 1 мільярд доларів. Не левів, а доларів. Уявляєте собі, мільярд – це просто неймовірна сума. І
для такої маленької країни, тим більше. Спасибо. Спасибо, Юра. Ну вот, видите, Юрий Луканов считает, что в Молдове происходит антимайдан. И вместе с тем вот такая странная ситуация. Она, кстати, даже для нас парадоксальна. С одной стороны, мы понимаем, что во главе этого протестного движения стоят партии, лидеры которых просто не выходят из кабинетов московских политиков. Это Игорь Дадон, прежде всего, и Рената Усатина. Надо четко сказать, что эти люди вообще связаны с Россией. Они не скрывают этой связи. Они даже говорят о необходимости изменения внешнеполитического курса, выбора страны. Но, с другой стороны, в Молдове такая коррупция, которая перехлёстывает через край. И, и большинство там создано странным образом. Это же не просто вот большинство в нашем украинском понимании слова. Там один кусок фракции одной взяли, оторвали, другой, и вот так вот слепили.
Ну, там еще и другой феномен есть. Молдова же ставилась в пример Украине как страна, которая идет семимильными шагами на пути евроинтеграции, несмотря на то, что она такая маленькая.
Да, и она подписала соглашение Европейской ассоциации.
И уже работает зона... Безвизовый режим. Работает зона свободной торговли. В эту зону особые преференции при этом сохранены для Приднестровья. Да? То есть... Очень абсолютно другая ситуация. Я думаю, что говорить то, что однозначно антимайдан, это несколько, упрощать. Скажем так, в Молдове все по-другому.
Вообще все по-другому. Но это разве не урок для нас, что можно подписать соглашение об ассоциации, можно вести безвизовый режим, а без реального реформирования олигархической системы все это как в болото засасывает.
Да, однозначно так. И более того, будут поддерживать в Европе. Но если улица скажет, или там Майдан скажет, то ничего не поменяет. То, естественно, надолго ли хватит? С такими нереформированными судами, нереформированной ситуацией в стране. Тем более, что вот коалиция, да, платформа, да, она изначально собирала людей абсолютно разных. И вот эта вот борьба с коррупцией, это была, так сказать, главная цель. То есть они собирали и русскоязычных, и унионистов. То есть такой...
Унионистов они выгнали.
Это тоже интересно.
Да, вот эта партия, выгнала сторонников объединения с Румынией, но легко ходит на общие митинги со сторонниками, если хотите объединения с Россией.
Изначально, когда собиралась в мае месяце, мне приходилось общаться с людьми, которые начинали тогда. Более того, они тогда тоже не знали, чем все закончится. Они, если бы им тогда сказать, что вот в августе, в сентябре они смогут собрать 50 тысяч человек, то они бы в это сами тогда не поверили на тот момент. Вообще, вот эта платформа, да, это в определенном смысле такая где-то франшиза, такая условная коалиция. Почему? Потому что там тоже есть люди Плохотнюка. Вот бывший министр
обороны... А где в Молдове нет людей? Да, кстати говоря, у нас есть на связи Валерий Кивери, вот один из руководителей Европейской народной партии Молдовы, его возглавляет бывший премьер-министр Юрий Лянки, он бывший заместитель министра иностранных дел. Здравствуйте, господин Кивери.
Да, добрый вечер.
Вот, может быть, у вас в партии нет людей Плохотнюка? Мы всеми ищем такую организацию в Молдове.
Я хотел бы сказать, что, конечно, нас давным-давно как бы карман Плохотнюка как бы каким-то образом нашли. Ну, я как бы изнутри могу сказать, что это абсолютно неправда. Может быть, потому что у нас чуть другая позиция. Мы не такие агрессивные, как те, которые... организовывали, скажем так, и организовывают протесты на улице.
Но вам не кажется, что вот с внешней точки зрения, не только западной, но и с украинской, вот ваш протест, он сейчас выглядит, парадоксально, да? Вот мы уже говорили тут с коллегой, который вернулся из Кишинева, и вот у него ощущение, что с одной стороны у вас коррумпированная власть и такое, странно слепленное большинство, нелегитимное, может быть, законные, но нелегитимные, да? А с другой стороны...
Скажем так, вы правы.
А с другой стороны, пророссийские активисты, популисты, которые, в общем, обманывают ваших граждан, такие как господин Дадон и господин Усатый, которые не раз вообще доказывали, что они готовы обмануть кого угодно, как угодно. И вот как, где здесь вообще найти выход? Вообще он есть?
Ну, я думаю, что выход есть из любой ситуации, но, в принципе, ситуация беспрецедентная, я бы сказал, потому что я так чувствую, что участники нашей передачи достаточно хорошо знакомы с нашими реалиями, не буду как бы в предысторию как бы спуститься там и говорить об этом. Но очень парадоксально, что происходит, когда те, которые начали эти протесты, платформы, да, которые испугались, скажем так, в мае, когда она собрала буквально, не знаю, 40 или сколько там тысяч человек, они просто испугались, не знали, что делать с этим протестом большинством. Очень странно, что они так скатились к такой дружбе с партиями пророссийскими. Вы говорили о партии социалистов Дадона и нашей партии, так называется, партия Усатого. Единственное, что мы можем увидеть, что желание приблизить досрочные выборы, может быть, вот этот интерес всех трех партий как бы объединил их и до сих пор объединяет, потому что на завтра предполагается такой гражданский форум, что мне очень странно, мы тоже были приглашены, мы отказались, потому что гражданский форум, который как бы с участием этих трех, скажем так, достаточно агрессивных партий, который будет принимать решение, что будет, каким образом будут действовать дальше. То есть это не гражданский форум, с нашей точки зрения. То есть пошли ультиматумы, если вы знаете, последний большой протест, это было воскресенье, несколько десятков тысяч человек вышло на протест, и такой ультиматум уже истек сегодня в 5 часов вечера. То есть завтра утром предполагается, что эти партии объявят, каким образом будут действовать по истечению этого ультиматума. Мы не являемся партией ультиматумов, то есть у нас другая позиция. Мы считаем, что Молдова не готова сейчас к досрочным выборам, потому что с большой долей вероятности пророссийские партии, ну, с большим отрывом будут выиграть эти выборы. То есть это плохо для нас, у нас будет меняться, скажем так, вектор развития страны. Это плохо для Украины, потому что она получит не очень дружественного соседа, если, не дай бог, этого случится.
Я вот хотел понять, давайте мы с вами обсудим, господа, прошла ли вообще Молдова в этом смысле точку невозврата? Как вы считаете, господин Лёс?
Я думаю, что...
Я, по моему мнению, точка невозврата еще не пройдена для Молдовы. К сожалению, у нас уже был пример, когда Молдова был взят штурмом парламент в 2009 году. Вот сейчас подобное, хотя и произошло, да, некоторые вот, все-таки кровь, по большому счету, еще не пролилась. Вот в Молдове, поскольку она меньше даже, чем Украина, эти процессы могут быть еще страшнее, тем более, что при наличии, не будем даже говорить, оставим за скобками Приднестровье, при наличии Гагаузии, которая абсолютно встроена вот в матрицу русского мира. Вот если тетушки приедут из Гагаузии, вот это будет страшно.
Как вы считаете, господин Кивери?
Вот можно? Я вам скажу, что я думаю, что тоже я согласен, что точка невозврата еще не пройдена. Участники из Гагаузии всегда можно увидеть на площади, когда идут эти процессы. Они обычно приезжают организованно с подачи партии социалистов или партии Усатого. То есть, скажу честно, вот последний такой большой протест в воскресенье, мы обычно бываем среди народа, там очень много было русскоязычных, очень много было, говоря по-гагаузски и по-болгарски, тоже с южной части Молдовы. Так все было организовано. Но насчет точки невозврата согласен, все зависит от того, как будет действовать власть. Насколько я понимаю, они достаточно решительно взялись за дело. Они должны показать, что могут что-то изменить в кратчайшие сроки. Это несколько недель, может месяц. Если это не удастся, я думаю, что их ждет очень сложное будущее. Но и еще каким образом будет действовать такая объединенная оппозиция, очень странная, начиная с завтрашнего дня, насколько они смогут мобилизировать, скажем так, своих сторонников, Хотя есть такая усталость, потому что эти протесты уже происходят, ну, почти год, ну, чуть меньше.
Вот скажите, пожалуйста, давайте попытаемся понять, как действуют вообще молдавские политики. Вот совсем недавно правительство Молдавии, вот это вот правительство, которое должны были формировать три правые партии, демократы, либералы, демократы и либералы, должна была возглавить министра образования Майя Стоумсу. И вот она должна была стать новым лицом этого альянса, новым лицом коалиции. Не получилось. Она не смогла в конечном итоге сформировать кабинет, но сейчас она один из представителей протестного движения, как и критикует власть за коррумпированность, за прочие вещи. И мне как-то вот очень странно, что люди, которые еще вчера были во власти, между прочим, ваш лидер вашей партии, бывший премьер-министр Юрий Лянке тоже, сейчас вдруг заметили, что страна коррумпирована, она, извините меня, коррумпирована очень давно.
Ну, вы правы. Речь идет о Майе Санду, а не Стурзе.
Майе Санду, да, простите, да. Это и он Стурзе, это другая история, это я просто оговорился, конечно. Это тоже кандидат на пост премьер-министра, да.
Совершенно справедливо. Но что надо отметить, что Майя Санду, конечно, у нас политик молодой и достаточно перспективный, потому что риторика очень такая антисистемная. И это нравится сегодняшнему, скажем, рядовому гражданину. То есть она не припнула к этим трем партиям, хотя она, скажем так, она была замечена, скажем так, в толпе, если можно так грубо, или среди протестующих, но она не поднялась на сцену, не обращалась к протестующим. То есть у нее в какой-то степени более осторожный такой подход, и то, что она буквально мягко сказала, что Молдова тоже не готова к досрочным выбором. Но насчет того, что они заметили это в последний момент, я вам скажу, что это частично только справедливо, потому что очень было сложно перед выборами 30 ноября прошлого года открыто выходить к народу и сказать: слушайте, мы вот за последние там несколько лет так оборовались, что просто некуда. И потом уже все это пошло, уже начиная с начала года, прошлого года, то есть все больше информации в прессе и политики, которые посчитали, что они должны каким-то образом действовать по-другому, они стали более откровенно высказываться об этом.
Спасибо. Вот, Дмитрий, смотрите, я читал большой аналитический доклад западный относительно того, как развивались события в Молдове в последние там вот год-полтора. И господин Лянке, бывший министр иностранных дел, премьер-министр Молдовы, там считался человеком, который может реально возглавить европейский интеграционный процесс. И тем не менее его собственные соратники, да, по партии, по коалиции сделали все возможное, чтобы он не стал главой правительства. Потом то же самое, кстати говоря, была судьба у Майи Санду. Она тоже, как говорил Эсон Кивери, она многообещающая политика, она была министром образования. Такое ощущение, что людей, которые имеют хоть какие-то, так сказать, задатки политических лидеров, в Молдове просто сознательно топит.
Ну, это известная особенность в Молдове, то есть по поводу кумовства, которое там даже есть специальные термины, там нанашизм, да, там это, ну, нанашки, которые, так сказать, свои кумовья, это абсолютно с советских времен известно, и это, к сожалению, традиция углубляется, так что я думаю, ну, это можно, конечно, так запросто объяснить менталитетом, да, ну,
это... У нас у всех один
менталитет, да. Но тут можно говорить, да, о постсоветском менталитете, который, ну, так вот оно, наверное, это будет самое правильное объяснение, что на такой ограниченной территории вот это вот так пожирание чего-то такого, которое выдающегося общей массой, оно приобретает страшные просто черты.
Валерий, а вот украинское влияние на события, оно ощущается?
Ну, честно говоря, оно ощущалось раньше, когда так, горячая фаза, скажем так, событий в Украине. Не хочу сказать, что сейчас все спокойно, но тем не менее, этого не очень серьезно ощущается, по крайней мере, с моей точки зрения. Может быть, оно ощущается в первую очередь на ситуации в Приднестровье, в Приднестровском регионе, потому что он граничит, конечно, с Советской областью, а там происходят определенные процессы, которые, может быть, даже не распространены на всю территорию Украины. То есть борьба с контрабандой, там, усиление контроля за передвижением граждан, особенно мужского населения. И единственный, скажем, выход в мир многим приднестровским гражданам, или, скажем так, нашим гражданам, которые там проживают, или российским военным, становится Кишинев, Кишиневский аэропорт. с этой точки зрения есть влияние, но на те события, которые сейчас происходят на площадях, на улице в Кишиневе, я не заметил этого влияния. Я думаю, что оно, может быть, есть, но оно не так как бы преподносится на, для так, общего обозрения. Думаю, что есть какие-то консультации на уровне руководства, которые пытаются, по крайней мере, удержать ситуацию под контролем, потому что, как я сказал, для Украины это тоже не самый хороший, даже один из самых плохих сценариев, если будут досрочные выборы и что-то изменится в нашем руководстве.
Вот когда завершился Майдан, казалось, что Украина и Молдова вместе могут решить приднестровскую ситуацию. Не в смысле там ликвидации Приднестровья как самопровозглашенной республики, а в смысле создания таких условий, которые показали бы жителям этого региона, что их судьба общая, да, с Украиной и с Молдовой, а не с какими-то мифическими российскими военными. Руководство Приднестровья показали бы, что невозможно ориентироваться на Кремль. Но мне кажется, что этот шанс почти упущен сегодня. И прежде всего не из-за Киева, а из-за Кишинева, Дмитрий.
Однозначно. И свидетельством этому есть... Знаете, какой интересный момент? Ну, можно было говорить о том, что господин Шевчук вместе со своей вместе со своей супругой, министром иностранных дел Ниной Штанской...
Он бывшим, она ушла в отставку и родила ребенка
она, ему. Значит, место на самом деле для нее держит. Виталий Игнатьев возглавляет ведомство, но она может вернуться. Вот, вот как раз о чем и говорилось. То есть план эвакуации, видимо, отменен. То есть госпожа Штанский готовится вернуться на место по выходу из, из декрета.
Ну, в таком случае тут надо понять, насколько в принципе мы сможем в будущем объединять какие-то усилия с Молдовой для решения тех вот проблем, которые существуют в регионе.
Я думаю, если Молдова сейчас выйдет из этого кризиса без не по московскому сценарию, а именно у Москвы есть определенный сценарий. Это федерализация Молдовы.
И федерализация Украины.
Да, и федерализация это Украины.
Сценарий,
да, да, по большому счету один, но вот молдавская федерализация – это то, что, о чем говорится практически там. Там же, кроме пророссийских партий, Молдова чем характерна, что большое количество, так сказать, квазиобщественных движений, вроде Родина, Евразийский союз, который там Тулянцев возглавляет, потом есть еще и ну, там, Евразийский союз молодежи достаточно силен, то есть и некоторые другие, опять же, как работает там Россотрудничество, это отдельная тема, даже не так даже, как в Украине. Поэтому вот федерализация Молдовы – это такой, это вот фетиш, на который молится сейчас Кремль. Если Молдова действительно вот будет федерализоваться, то есть это север Бельцы, где, так сказать, бывшее украинское население, сейчас славянское, да, так условно называемое, где Гагаузия получит огромные права, не те такие, которые, как сейчас, и где вот, вот это Приднестровье, так сказать, вдруг вспомнит, что оно все-таки согласится с тем, что оно войдет в Молдову, вот тогда все, можно забыть о процессе урегулирования Приднестровского.
А, Валерий, а вы как считаете, такой вообще сценарий пройдет? На самом деле, то, что нам обрисовал Дмитрий, это не интеграция Приднестровья в Молдову, это превращение Молдовы в Приднестровье.
Да, есть такая формулировка, у нас называется транснистризация, то есть это слово транснистрия, то есть Приднестровье, то есть транснистризация всей Молдовы. То есть я согласен, что пока в Молдове нет сильного правительства, сильной власти, говорить о каких-то действиях по урегулированию конфликта нельзя, потому что по большому счету нет серьезного партнера здесь. Но будет очень сложно что-то решить и с партнерами в Тирасполе, потому что в этом году у них предполагаются выборы так называемого президента. У Шевчука не очень, скажем так, завидное положение, учитывая, что он потерял выборы в так называемый Верховный Совет. То есть можно ожидать, что в этом году, в течение года, будет просто политическая борьба уже и в Тирасполе.
Ну вот тогда посмотрим, как она будет проходить вообще на обеих направлениях. А вам пожелаю удачи, Валерию. Напомню, что мы беседовали с Дмитрием Левесом и Валерией Кивери в программе «Крым Реалии». С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 9:35 по крымскому времени на частоте АМ 549 кГц. Наша программа выходит с понедельника по пятницу. Услышимся.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.